21. Миссия «Не сдохнуть». С дуэлью на этих эскадронах вышло без проблем. Баронет какой-то там был здоров, высок и мускулист, и использовал этот эспандер как рубящее оружие, рассчитывая на высоту и силу, ну и получил укол в щиколотку с самого начала дуэли, а нехрен было оружие над головой заносить. Немного попрыгал на второй ноге, поругался в очень вежливой форме. На удивление, как-то обычно люди от таких дырок матерятся, а тут проклятие, незадача и все такое. Да и сдался. Но у меня назревала катастрофическая нехватка времени. Надо было изучить огромный объем информации по физике, подсунутый люксом. Понятно, что в Кире. Там реально быстрее и возможности создавать ассоциации к запоминаемому ширше. Но мне на минуточку надо было изучить объем данных уровня высшего учебного заведения. Не совсем с нуля, да и не полностью курс какой-нибудь Академии естественных явлений или чего-то такого. Все же нужен был довольно узкий спектр взаимодействий и прочего такого. Но все равно много. И не сказать, чтобы очень интересно, но результат заслуживал усилий. Так что начался у меня экспресс-курс физики ВР. Сроком окончания курса я для себя обозначил окончание первого года, так что учил, если и не на износ, то близко к тому. То есть занятия обычные, тренировка с командой, спарринги с Олафом в реальности и с Хлоей на тактическом симуляторе. И все. Остальное время Кира, если не попадется какой-нибудь очередной дуэлянт. Последние, кстати, как-то поутихли. Видно, практика, доминирование и жестокость себя оправдывала. За неделю было всего два рыла. Дуэль без оружия и на инвиктусах. С первым проблем не возникло. Какая-то очередная, какающая на темной стороне луны обезьяна. То есть лишние движения, красивые стойки. Уронил парня и сломал руку в суставе, даже пожалел немного. Но что природа умом обделила и всякой ерундой рукомашистой и ногодрыжеской занимался, причем не один год. Со вторым пришлось попотеть, но справились быстро. Диверсионно-штурмовой коротышка, резкий, как недержание. Три раза пропорол барионным клинком наши поля, сбивая настройку и перегружая эмиттеры. Ну а на четвертый раз Эмик врубил какие-то свои слабые взаимодействия. Клинок не застрял, но стал двигаться с трудом. Игрохочущий и радостный бронзовый выпустил в дергающегося в недоумении противника десяток снарядов жнеца. И все, конец дуэли. Можно было бы, конечно, и кистенем, но мы с Эмиком решили на дуэлях его использовать только в самом крайнем случае, а лучше до турнира не использовать.
«Какое злобное дурачье!» — грохотал бронзовый, когда я ему выложил выводы по причинам дуэльной активности. И ведь понятно даже и придурку. Мое величие повергнет в прах любого. Ладно, пусть лезут, все равно интереснее тренировочных дронов.
Надо наши возможности показывать поменьше, работать на этом условно достаточном уровне, уточнил я.
Чтоб я Эниус Эквис таился?
Турнир, Эмик, чем меньше к его началу про нас знают...
Знаю, дурачье, раздражает, ворчал Иэл,
но аргументы принял. А то у бронзового победа, слава и всякое такое в результате выигрыша на турнире были в мысленном кармане. И на даже потенциальную возможность не победить он реагировал в своем стиле. Рёвом, дёрганием. Выходило, что в глубине своего вычислителя опасался неудачи. Вслух Эмик такого не скажет и не признает. Но выходило так. Впрочем, пока дуэльные бои ограничились одним. И у меня зародилась надежда, что всяческое дурачье от меня все таки отвалит. Понять побудительные мотивы я могу, но реально достали. Как будто я их на самом деле ограбил. Хотя внутренне так и считают, именно потому что всяческое дурачье. Но самые придурочные, судя по снижению дуэльной активности, отсеялись. Так что надежда жила и помирать не собиралась. Ну и выматывался я со всеми этими занятиями к концу дня ощутимо. То есть вечером перекинусь парой слов с Себом и Гиллой, если она у нас, да и завалюсь дрыхнуть. И так протянулась еще неделя, в которую даже вызовов не было. И я, хоть и выматывался, начал уже прикидывать, а не устроить ли себе отпуск от изучения всякой физики теоретически и поизучать физику физически, взаимодействие двух тел в горизонтальной плоскости. Ха. Но тут произошло событие, которое меня встряхнуло, и всякие мысли о таком и даже сяком отодвинули. А именно, у нас на уборке в апартаментах трудились роботы-уборщики под управлением моего старенького броскома. Собрал я их сам на коленке из запчастей. Страшные вышли аж жуть, но обязанности выполняли, и вообще про уборку мы с Себом забыли, разве что иногда в броском вносили корректировки. И вот сижу я, позевываю, думаю уже идти дрыхнуть, и только чудом уворачиваюсь от шипа, пробившего диванную подушку в том месте, где была моя голова. Длинный такой, острый и блестящий шип.
Рука автоматом сорвала рассекатель с пояса, но и ответший манипулятор робот был оперативно пошинкован на оплавленные ломтики. Чисто автоматически. Я сам просто тихо херел от происходящего.
«Ты чего это, Галин?»
Удивленно свесил голову с библиотечного яруса в натуре граф. Оглядел ломтики уборщика, присвистнул.
«Можно было и просто разобрать».
«Можно», задумчиво беря себя в руки, ответил я. «Надо разбираться, Сеп. Меня робот-уборщик только что чуть не прикончил».
«Шутишь?»
На что я помотал головой.
«Дела...»
Протянул Сеп, спускаясь с библиотечного яруса. «Проблема в том, что этот робот... Да просто не мог на меня напасть. Никак. У него вообще не было вычислителя, только приемник. Всеми действиями его управлял броском, в котором и была скомпилированная, контролируемая программа уборки. Шип в манипуляторе, как выяснил я, копаясь в специализации, это нормально. Он для сбора мусора вне помещений, листов всяких. То есть штатная фигулина, которую я выковырил из всех манипуляторов нашего уборочного воинства от греха. И стал разбираться, с чего это мой старый броском меня решил прикончить-то. Ревнует к новому? Хе. Да, не смешно, ни черта вышло. Пристальный разбор программы показал, что программа уборки изменена. Мои голы на броскоме были и стали восприниматься программой уборки как мусор соответствующего требующего накалывания на шип типа.
«Они за тобой не охотились», — проявил завидную наблюдательность в натуре граф. «Значит, это не твоя ошибка программирования, а недавний сбой. Но с чего?»
«Сеп, это ни хрена не сбой», — констатировал я. «Даже теоретически невозможно. Но, положим, он мою рожу воспринимает за лист», — потыкал я в броском. «Но внесены изменения для положения этого листа. Ты много видел роботов-уборщиков, тыкающих шипом в деревья?»
«Да я вообще на них внимания не обращаю».
«Я тоже. Но на затыкивающего дерево шипом обратил бы, и ты тоже».
«Ну, в общем, да. Покушение похоже».
«Точно оно, но как?»
«Гал, я твой броском не трогал, только голосовые команды».
«Я тебя и не подозреваю, Сеп. Хотел бы меня прибить возможностей понадежнее и проще тьма». «А идиотом я тебя не считаю, но вот кто и как», — задумался я. Выходила фигня полная. В программу уборки броскома внесена довольно грамотно составленная программа. Это вообще-то реально непросто заставить броском живого человека за лист принять. Но проблема в том, что это мой броском, и следов взлома его нет вообще. А значит, это либо сбой, причем уровня рассыпанный над городом шрифт, сложившийся в девятитомник «Любовь в пустоте при падении», либо это полноценный программный взлом с затиранием следов. А это — доступ к броскому, соответствующее оборудование и время, час не меньше. То есть у нас полноценное и коварное покушение на меня. Сорвавшееся чудом, но при этом осуществить его из всех имеющих доступ к нашим апартаментам могли только Сеп или Гилла. Просто нет времени и возможности у гостей. Они под присмотром и долго не задерживаются. Ну, Мари с Хлоей один раз, причем уже давно оставались без присмотра. Но вот что они вдвоем, потирая ручки, ладили отложенное во времени покушение на меня. Но, скажем так, я в это верю меньше, чем в злобного Себа с Гиллой. А в их покусительность я не верю совсем. Более того, Себ сам задал терминалу составить график, где он и Гилла были.
«Вот видишь», — потрясал он графиком.
«Себ, восьмой раз, я вас не подозреваю и что-то такое», — вздохнул я. «Кстати, это нихера не доказательство», — потыкал я в распечатку.
Ну да, сам факт взаимодействия с вычислителем зафиксирован только тебя и меня, и только голосом.
А изменения были внесены, причем недавно. Значит, наш терминал взломан, как и броском».
«Как-то слабо верится, что взломан. Хотя ты прав, других вариантов нет».
Выходила крайне неприятная ситуация. Судя по показаниям терминала у нас, никто к броскому не приближался. Но это не так, и было совершено преступление, причем по имперскому закону, гораздо более тяжелое, чем вооруженное нападение. В то, что это Сеп и Гилла, ну вот совсем не верится. И знаний, умений у них нет, и причины, да и реальная возможность на отравленную иголку меня посадить или войти, когда я сплю в спальню, а доступ у Себа был, и стукнуть по голове томиком полного перечня технических материалов империи, и все, нет меня. Этим фолиантом и бронзового при желании прихлопнуть можно. Никакие поля не помогут. При этом сам факт тайного покушения, без объявления вражды и всякого такого, это казнь, публичная и жестокая. Законы империи справедливы. Чем больше у тебя возможностей, тем выше ответственность. И где простой подданный отделается несколькими годами каторги в пользу того, на кого он покушался, если тот жив-здоров, конечно, аристократ от казни не отвертится. Максимум штрафной легион, без права выхода, пожизненный. И какой-то придурок, причем технически подкованный и не криворукий, этим занялся. И было бы ради чего, блин? Посидел, подумал. Ну, может, месть от тех, кого я успел праведно покарать? Ну, такой шаткий вариант. Главное, непонятно, как посторонний попал в наши апартаменты. Потому что мы с Себом сидели часа два, по косточкам все разобрали. Тогда же та ситуация с Мари и Хлоей не годилась. Не было у них достаточного времени. А без нас в апартаменты никто не войдет. Теоретически могут служители Академии, но их контролируют, проверяют. Да и камера не только у нашего вычислителя в апартаментах. Вся Академия контролируется. Да и опять же, все служители проходят проверки и опросы. Тут проще подозревать сразу его в густейшую зловредность. Отдал приказ, тогда все сходится. Но бред же запредельный. Так, Сеп, у меня, да и у тебя появится лишняя забота. Проверяем программу на Броскоме каждый вечер и каждое утро. Или выкидываем роботов. «Проверим», — с энтузиазмом закивал в натуре граф, явно не вдохновленный уборочными рудниками, которые мы с ним удачно избежали. «Ну и буду осторожен».
«Сообщить службам Академии не хочешь?»
«Пока нет», — сообщил я. «Роботы эти собраны мной, программу скомпилировал я. По записям терминала никто к броскому не подходил. И...»
«Да, довольно странное сообщение выйдет, но я тоже присмотрю. Ты точно все эти шипы вытащил?»
Параноисто оглядел в натуре граф роботов. «И утилизаторы отключил и достал», — покивал я. «Теперь они разве что запылесосить смогут».
«Это страшно», — с трагически серьезным мордасом выдал Себ. «Но я надеюсь, это мы переживем».
«А уж я как надеюсь», — покивал я. «Вообще бесит все это, конечно. Не Академия, а какой-то придурочный лагерь выживания, причем с безмолвным в качестве тренировочной мишени для выживших. Но да, в общем-то, ничего и не сделаешь, кроме как не сдохнуть». И стал я учиться и не сдыхать со страшной силой. Дуэльных вызывальщиков не появлялось, незапланированных программ на почищенном броскоме тоже. А вот на третий день параноистый я обнаружил яд в доставленной служке пищи. Грибное рагу содержало смертельную дозу фоллоидина, токсина, не разрушающегося при термической обработке. Ухватил я недоумевающего служку за ухо, тарелочку грибков и попёрся сразу к безопасникам. И ничего. Ни записи, ничего такого отравителя не выявили. Паренька прогнали на полиграфе, чуть ли не под пытками допрашивали, как и поваров. И ничего. Академия приносит искренние извинения и будет тщательно присматривать за качеством продуктов. Больше такого не повторится. Это ответ заместителя главы службы безопасности Академии на моё «какого хера, уважаемые?». В общем, понять можно. Токсин этот грибучий в грибах и водится. Правда, судя по концентрации, нам с Себом приготовили исключительно бледных поганцев, причем только нам. Все хранилища и кухни перетряхнули. И вывод хоть и шаткий, но для безопасников вполне достоверный. Себ на новости пожал плечами, переводя свой броском в режим анализатора, и тоже стал проверять питание. Ну ладно, параною дальше и занимаюсь своими делами. И через два дня после грибного происшествия прогуливаюсь в парке. Треск, щелчок, пригнулся, осматриваюсь. Пуля пробила дерево. В паре десятков сантиметров от меня. Поднимаю тревогу, безопасники. И ничего. Выстрел произведен с 3 километров из жилой застройки Силиции. Место и автор выстрела неизвестен и не зафиксирован. Вероятность прицельного выстрела 0,1. Пуля падала по баллистической траектории. Ее защитные системы Академии за угрозу-то не посчитали. Моей разваленной этой неугрозой голове от их систем безопасности было бы гораздо легче, ворчал я про себя. Так, в общем, понятно. Какой-то редкостно подкованный козел или группа козлов, не принципиально, пытается меня подло прибить и действует достаточно грамотно, чтобы СБ Академии отмахивалась от фактов покушений. Это я еще про роботов не говорил. Ну да не суть, а главное, мне надо этого действующего на территории Академии покусителя ужучить, а то прибьет же паразит такой. Но для начала проверить некоторые моменты. И стал я эти моменты проверять, а именно гулять по Силиции. Мне нужно было понять, только ли в Академии действует этот козел. Ну, в смысле, выстрел-то из Силиции, тут я безопасникам верю. Но вот траектория такова, что стрелку точно должен был давать целеуказание кто-то меня видящий. Скорее всего, видящий из обычной оптики, почему и был этот промах в пару десятков сантиметров. В общем, подготовился, насандалил броню и пару суток кутил в Силиции. Точнее, ждал нападения. Одного дождался. Местные решили ввалить охреневшему пилоту умеренно пьяной и умеренно дезорганизованной группой. Так признали во мне безмолвного волка, как стали меня обзывать местные журналюги, чтоб их героя Силиции. Извинялись, выпить предлагали, морды хулиганские. Еле отбился, правда, словесно. Но в том, что покуситель не только присутствует в Академии, но и присутствует только в Академии, я практически уверился. И пропущенное опять догонять, мысленно бурчал я, скидывая комбез. Хотя хоть с Хлоей пообщаюсь, она мне настроение всегда поднимает. «Привет, Хлоя», — поздоровался засыпающий я, ныряя под одеяло. «Хлоя?» Немножко удивился я, осознав, что торчащая из-под одеяла рыжая макушка торчит из-под моего одеяла, на моей кровати, в моих покоях. «Привет, Галин», — буркнула краснеющая девчонка из-под одеяла и откинула его. А я принялся щипать себя на тему «Не уснул ли я?», но я вижу не самый приятный сон, потому что... да, слов нет. И непонятно нифига.